Микрофона Наргиз Асадова. Это передача 48 минут. И сегодня я вам буду рассказывать про президента Египта Абделя Фатаха Ас-Сиси. Мы уже делали неоднократно про него передачу, но сейчас, безусловно, эта фигура в центре всеобщего внимания. Как вы знаете, Россия заморозила авиасообщение с Египтом после крушения нашего самолета и гибели огромного количества российских граждан. Заморозили это авиасообщение на неопределенно большой срок. Некоторые наши политики говорят, что это может продлиться не на несколько месяцев, а может быть даже на несколько лет. Также поступила Великобритания. И поэтому, конечно, в общем-то, обстановка в Египте сейчас очень сложная. И Абдель Фатах Ас-Сиси сейчас на первых полосах его имя во всех западных и наших СМИ. И давайте послушаем, наверное, опрос Московской улицы и нашего корреспондента Андрея Гаврилова. Что же говорят вот прохожие Нового и Старого Арбата об этой фигуре? Знают ли они, кто это, что они думают про Египет сегодня?
О том, что Египтом сейчас руководит Абдель Фатах Ас-Сиси, никто из опрошенных вспомнить не смог. Прошлых лидеров страны, Мубарака и Мурси, отдельные собеседники, хоть и не сразу, но называли. Эти люди, как правило, в курсе, каким образом Ас-Сиси пришел к власти и как в опале оказалось исламистское движение «Братья-мусульмане». По мнению многих опрошенных, недавняя трагедия в Египте, напрямую ударившая по России, наносит серьезный удар по имиджу президента и его команды, поскольку они не могут обеспечить безопасность в своей стране. Египетскому президенту, неважно кто он, нужно бороться в первую очередь с коррупцией, убеждена пенсионерка Ирина Сергеевна.
Предыдущий опыт взять того же сингапурского президента, который для начала посадил несколько своих друзей за коррупцию. Все начинается с коррупции. Что-то было в интернете. За 10 евро могли пронести все, что угодно. Ну что это? Ну самолет, да.
Не смог вспомнить имени нынешнего президента Египта и специалист в области IT-технологий Олег. Но кое-что об этом человеке он все-таки знает.
Он на самом деле участвовал в перевороте последнем, когда военные взяли власть в Египте, и он остался лидером на этой волне. Если хорошенько подумать, то, конечно, общество там перегрето. Радикализация как была, так и осталась, исламская, достаточно серьезная. Поэтому конфронтация между вот военными, по сути, властями и представителями ИГИЛ в Египте, она будет только нарастать со временем. И козыри будут любые разыграны в этой игре. На мой взгляд.
Студент Георгий пару лет назад отдыхал в Египте, в Хургаде. Сейчас бы туда вряд ли поехал, даже если бы запрет на полеты Москва отменила. У моего собеседника есть свой совет для президента Ас-Сиси.
Продолжать жесткую борьбу. Нельзя эту политику соглашательства-то бесконечно вести, в принципе. Ну, на мой взгляд. Как будет, что они опять будут их как-то задабривать, если там уйдет этот президент, и что там опять полиция с бородами начнет ходить, там, я не знаю, шариат, все дела. Я, честно говоря, не особо в курсе, но как-то неприятно было бы узнать, что как бы из более-менее светского государства там опять будут вот что-то такое.
О президенте Египта студентка Полина совершенно ничего не знает, но эта страна с начала месяца занимает мысли девушки, поскольку в авиакатастрофе над Синайским полуостровом погибла подруга Полины. Президент сейчас оказался в тяжелой ситуации. Трагедия в Египте – мощнейший удар по его репутации, и Полина даже не знает, что ему нужно предпринять.
Они же тоже преследуют какие-то цели. И мне кажется, это не созданное радикалами конкретно. Это просто сформированный чьими-то руками зверь, который просто вышел из-под контроля. Я не знаю, что должны делать политики для того, чтобы прекратить подобные вещи, и чтобы люди перестали гибнуть, в конце концов, что там в той же Сирии, Иране и прочих странах Средиземноморья, где процветает как раз-таки ИГИЛ. Коррупция, не коррупция, но это во всех странах.
И, наконец, пожилой москвич Сергей Александрович не исключает, что египетский лидер может потерять власть из-за радикализации ситуации на Синае и в других регионах страны.
Последние годы, там вот после 2011 года, там были несколько этих переворотов. Последние более-менее демократичнее, чем предыдущего там Хормурси, который был оголтелый, исламист. Но если он будет ужесточать, то его там могут тоже свергнуть. Потому что страна 100% почти исламистская, поэтому там что он делает, то он и может делать. И он находится в довольно сложном положении. Ему приходится лавировать. Политика – это компромиссы. Начнут на них давить, они на него начнут давить.
При этом большинство опрошенных хотело бы, чтобы Египет не превратился в страну, где будут вольготно себя чувствовать террористы ИГИЛ, которые бесчинствуют в Сирии и Ираке. И нынешний президент Ас-Сиси должен сделать все, чтобы победить исламских радикалов радикалов, говорили люди на улицах.
Это был опрос Московской улицы, Андрей Гаврилов. Ну, в общем, как я вам говорила, непростая ситуация. И люди, конечно, в общем-то, недовольны тем, что пришлось прерывать свои отпуски в Египте, отменить вот эти туры все. Как я слышала, туры в конкурирующие страны, такие как Турция, стали расти в цене. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию фрагмент передачи «48 минут», который мы делали вместе с журналистом Арханом Джамалем в октябре 2013 года, то есть, в общем-то, это уже 2 года назад получается. И тогда мы подробно рассматривали биографию нашего сегодняшнего героя Абдель-Фатаха ас-Сиси. Это еще до того, как он стал президентом Египта. А давайте пойдем по порядку, потому что у нас в передаче принято рассказывать о биографии человека, который является нашим сегодняшним героем, и посмотрим, как он дошел до жизни такой, так сказать, да, и вот пришел к сегодняшнему дню. И небольшие прогнозы экспертов тоже у нас прозвучат в нашей передаче. Наш герой, Абдель-Фатах Саид Хусейн Халил ас-Сиси, а именно ас-Сиси произносится по-русски, потому что по правилам арабской филологии...
Ну, по-арабски ас-Сиси, потому что «с» — это солнечный харф, артикль редуцируется, харф удвояется. Правильно, ас-Сиси.
Да, именно так. Так вот, он родился 19 ноября 1954 года в Каире. И, судя по всему, в непростой семье нету данных, кто были его родители, я не нашла их, к сожалению.
Я тоже не знаю.
Да, но судя по тому, что он сидел на коленках в 6 лет у тогдашнего президента Египта, нашли такие фотографии журналисты египетские, видимо, в общем, он был непростой мальчик. И смотрим, какое у него образование. Образование военное. И, как мы уже с вами уже тут несколько раз упомянули, что военная каста, скажем так, в Египте, да, она всегда была очень привилегированной. Она всегда позволяла делать хорошую карьеру, и в том числе бизнес-карьеру, зарабатывать деньги, быть влиятельным человеком. Да, это вот все. Вот, если
вы правильно сказали, это не профессия, это каста.
Да, это именно каста. Но чтобы попасть в эту касту, либо надо в ней родиться, либо получить соответствующее образование, отслужить в армии там, и сделать какую-то военную карьеру. Так вот, наш герой, он закончил, значит, военный колледж в Египте, ну, в Каире. Затем он различные военные курсы высшие проходил и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. Он по специальности, скажем так, военный, вот вы мне очень интересно рассказывали.
Мотострелок.
Да,
это называется пехотный офицер. Да? То есть командовал долго, совершил, собственно, сделал свою карьеру, там поднялся до определенных высот. Mm-hmm. Именно как командующий мотострелковыми подразделениями. Это пехота, бог войны. То есть, в общем-то, человек должен, наверное, уметь воевать.
Да, вот что еще интересно нашла, то что он имеет несколько степеней именно научных. То есть он получил степень бакалавра в военных науках, и степень магистра в военных науках. Причем он не только как военный там служил в армии, да, но он еще и вот с точки зрения научной как-то продвигался.
Наргиз, военное образование, полученное в Британии, и последующая квалификация в Штатах автоматически подразумевает степень бакалавра и магистра.
Да-да-да.
То есть любой офицер, который прошел такое вот обучение, он является и бакалавром, и магистром.
Так, дальше, что мы видим по его биографии. Ну, в общем, он военный-военный, понятно, в военных элитах. Очень интересно, на ком он женился, расскажите, пожалуйста.
Ну, в принципе, вот служил-служил этот офицер, которого вот президенты качали на коленях. Наверное, неплохо служил, потому что в какой-то момент он возглавил моторизованное такое подразделение, входящее в охрану президента Мубарака. Угу. В момент уже Мубарак был. И, в общем, ну, близкий человек, то есть фактически, то есть один из серьезных охранников самого президента. Насколько близкий? Настолько, что в принципе ему жена Мубарака подобрала невесту. То есть женщину из семьи Тарика Нура. Это такой вот медиамагнат, владелец заводов газет, пароходов, в основном газет. И его структура является самыми крупными рекламными агентствами, может быть, не только в Египте, но и там в Магребе, может быть, и даже на Ближнем Востоке. И, в принципе, именно его структуры за счет его средств поддерживали пропагандистскую кампанию антимурсистскую по свержению братьев мусульман.
И, наверное, не мудрено, что в 2008 году наш герой становится самым молодым членом Высшего Совета Вооруженных Сил Египта. Это действительно очень серьезный пост, и после этого он уже становится министром обороны. Туда его назначил вот сверженный им же впоследствии Мурси.
Это была компромиссная фигура между братьями-мусульманами, ихванистами и так называемыми египетскими салафитами.
Да, и вот этот вот Мурси назначил нашего сегодняшнего героя на пост министра обороны.
Да.
Да, и многие говорили тогда, я как сейчас помню, что мы делали передачу про Мурси, что вот министр обороны это такая вот, это военный от братьев-мусульман. То есть он как-то с ними повязан, он как-то им лоялен, и вот поэтому его назначили на эту должность. Через несколько месяцев он полностью опроверг этот слух, надо сказать.
Ну, человеку свойственно ошибаться. Ну, в общем, такое молчалинское в целом поведение, то есть втерся в доверие, в отставку был отправлен Тантау и назначен, значит, Абдель-Фатах. И вдруг Мурси, который бесконечно принимал какие-то совершенно ошибочные, очень странные кадровые решения, наконец нарвался, наступил на те вилы, которые, на те грабли, которые сам себе и положил.
Да, и мы видим, что весной 2013 года начались вот эти самые недовольства, про которые вы говорили в начале нашей передачи, что городское население стало выказывать недовольство политикой братьев-мусульман и конкретно Мурси, который он проводил внутреннюю политику, да и внешнюю политику, как вы тоже заметили. Он, например, поддержал не президента Сирии Башара Аль-Асада, да, а поддержал совершенно противоположные силы.
Ну, фактически он готовил ситуацию к вмешательству Египта на стороне повстанцев,
да. Да,
что было, вряд ли это послужило поводом для выступления армии, но определенную шпильку по этому поводу ему, конечно, вкалывали. Но, скажем, если обобщать все эти ошибки, скажем так, президент начал забирать под себя полномочия, это делают все президенты. Тут он никакое не исключение. Но он не предварил это правильной кадровой политикой. Он не расставил своих людей. А тех людей, которых он считал своими, они оказались вот такими. И, собственно, в момент, когда возник кризис в египетских элитах, который был поддержан экономическим кризисом, ему просто оказалось не на кого опереться. В данном случае вопрос-то решался не тем, за кого большинство населения, а тем, у кого танки.
Да, действительно, это так. И в июле 2013 года все эти массовые недовольства вылились там на улицы, да, и армия во главе с уже Ас-Сиси предъявила ультиматум правительству, что в течение 48 часов вы должны покинуть свой пост, уйти в отставку. На следующий день Мурси выступил и сказал, что не собирается этого делать. И
он был арестован.
И отправлен просто в застенок по соседству с Мубараком.
Классический военный переворот.
Именно. И на его место исполняющим обязанности президента был поставлен человек Адли Мансур, который сейчас является исполняющим обязанности президента, а также он судья и возглавляет Высший Конституционный суд. Мы знаем, сейчас идут поправки в Конституцию, которые предваряют
Я просто поясню, можно я поясню?
Да, конечно.
Собственно, пока Мурси так вот неоглядно пытался брать себе все больше и больше полномочий, то, значит, главным структурой, которой ему противодействовал, собственно, это был Высший Конституционный суд. Собственно, поставили во главу сейчас таким вот техническим лидером страны. Ну, нужно понимать, что реальный лидер страны это все-таки Абдель-Фатах.
Да.
Ну, такая вот техническая фигура. Его поставили во главу, ну, просто потому, что он как бы символ оппозиции. Хотели поставить международного чиновника Бардавы, который занимался ядерными программами.
Да, он возглавлял МАГАТЭ.
Но его не принимает египетское общество. Это вот как бы слишком вот раздражать население, поставить такого человека. Угу. Поэтому его сделали там номер два, а главу Конституционного суда подняли на первое место.
Ну, вообще еще такой есть момент тонкий, что военные, ведь они же не зря так долго выжидали целый год, да, даже больше, не решались на военный переворот, потому что, в принципе, со стороны военный переворот всегда выглядит не очень легитимным, не очень красивым, и очень трудно потом доказывать всем, что ты легитимный правитель. Вот, поэтому они предварили свои действия, то есть они заручились поддержкой, скажем так. Они собрали 23 миллиона подписей, во-первых, египтян, которые высказали, что они против Мурси и правительства его. А во-вторых, они заручились согласием Конституционного суда, великого муфтия и патриарха Коптского.
Они намного более ловко проводили кадровую политику, нежели Мурси, да?
Да, ну и затем тоже классический сценарий. Естественно, братья-мусульмане не смирились с этим, и на улице вышли тысячи людей. Происходят теракты. Вот в городе на Суэцком канале был теракт. К счастью, трубопровод, да, газопровод, который несет газ из Египта в Израиль, не пострадал, но тем не менее это был громкий теракт. В сентябре совершили покушение на премьер-министра. Вот, и всячески показывают, что они не смирятся с вот этим поражением. Но армия действует в отношении братьев-мусульман очень жестко.
Абсолютно не церемонясь.
Не церемонясь, да.
Более того, там речь идет уже не только о братьях-мусульманах. Там, да? Фактически армия оккупировала Синайский полуостров. Там, да? Если так по всей стране чрезвычайное положение, то можно сказать чрезвычайное
положение. Военное, можно сказать, практически. Да, действительно, идет, как я уже говорила, кампания предвыборная, так исподволь. И это очень интересные факты. Обнаружила, что, например, выкопали какие-то фотографии, где Абдель-Фатах ас-Сиси вместе с Насером стоит, и как бы Насер так на него смотрит с одобрением. То есть они заручаются уже поддержкой каких-то героев исторических. Можно увидеть, например, шоколадная компания «Галаль» начала выпускать конфеты ас-Сиси. Ювелирная фирма «Нины Блинк», значит, украшения с двумя буквами английскими «Си-Си», ну, две буквы «Си» английские, да. То есть входит в моду среди молодежи египетской такие френчи военные. Ну вот, то есть подражание вот этому своему кумиру, генералу в погонах. И вот такая компания раздувается мощная.
Нетрадиционные политтехнологии.
Да. Вот буквально. В социальных сетях был флешмоб, когда многие молодые люди заменили свой аватар на портрет генерала ас-Сиси. То есть все делается очень грамотно. И хотя сам он отказывается, говорит, что нет, я сделаю так, как скажет народ. Я просто генерал. Я не собираюсь быть президентом. Вот видите, даже вот временного президента поставили.
Боимся, что народ его все-таки вынудит.
Да, потому что собирается группа тоже, в общем-то, молодежи. Сейчас про это тоже несколько статей читала. Которые собирают подписи. Они обязались собрать 30 миллионов подписей. За две недели собрали 5 миллионов подписей для того, чтобы выдвинуть его в президент. И на вопрос журналистов о том, что, ну, подождите же, генерал сказал, что он не хочет быть президентом. И сказали, ну, он же сказал не только это, он же сказал, что он сделает так, как захочет народ, а мы покажем ему, как захочет народ.
Вообще, это, конечно, было бы мило и смешно, если бы это не проходило на фоне уличных разборок, в которых погибают тысячи человек. Там счет идет, официальный заниженный счет идет на тысячи.
Да, вот данные, которые я в Википедии нашла, это порядка 800 человек, правда, там еще не достигло тысячи, но, по крайней мере, это вот то, что вот я нашла.
Я видел цифры 1100, 1300, но...
Большая часть из них это гражданские, гражданское население, это люди, которые выходят в палаточных лагерях и
протестуют. Население протестующее против узурпации власти.
Да, и власти просто, ну, то есть армия выходит и просто их...
И на этом фоне вот возникает вот эта вот клоунада с конфетами, френчами, аватарками. Там, да? Ну, грустно, честно говоря, грустно.
Эти же люди сами свергли Мубарака, да, и хотели чего-то нового, хотели демократии, свергали
Мубарака. С одной стороны, да, если говорить, так скажем, о Мубараке, ведь он действительно был очень популярен в свое время. Просто получилось так, что, как считали многие, он засиделся. Ему нужно было уйти чуть раньше, уйти самому, и он ушел на коне. То социальное неравенство, тяжелое экономическое положение, в котором пребывает большая часть населения страны, огромный пласт малоимущих, это все, естественно, свидетельствует о том, что что-то нужно было менять в стране. А 85-летний Мубарак, который во многом уже отошел от власти и, по сути, передал бразды правления своему сыну, вот именно этот факт вызывал главное недовольство народа. Ведь людям не нравился именно тот факт, что Мубарак, как считали, планирует передать президентское кресло своему сыну Гамалю. И вот это вот и стало неким спусковым крючком вот в том, что произошло.
Буквально давайте пару слов скажем про отношение вовне к тому, что происходит в Египте. Ну, Россия.
Но на самом деле Россия попала в некую такую двойственную ситуацию, так же, как Соединенные Штаты, которые, во-первых, сдали для начала своего союзника Мубарака.
Было дело.
Просто слили беспощадно. Там, да? Затем заявили, что для них там Мурси приемлемая фигура. А сейчас вот его свергли, и они поначалу даже как-то растерялись, но потом, когда пошла кровавая баня, Обама все-таки там сделал заявление, что давайте там немножко сократим военное сотрудничество, да. Что-то там вам не поставим, какие-то учения вместе не проведем. Ну, в общем, сделал какие-то вот ритуальные неодобрительные телодвижения. Но Россия находится в точно таком же положении, потому что Мурси признали, Мурси одобрили. Более того, поспешно вычеркнули из списка террористических организаций братьев-мусульман, поскольку как бы это правящая партия. Там, да? И сейчас вот как вильнуть хвостом и сделать вид, что вот, ну, кто палку взял, тот и полковник. Там, да? Мы и за тех был бы главный. Там, да? И назад ихванистов внести в список. Там, да?
Да, между тем, внутри Египта братьев-мусульман как организация собираются запрещать сейчас.
Она была запрещена. Она была легальной, очень краткий период, когда между Мубараком и
Сиси. Да, сейчас по-прежнему, по-старому, скажем так, собираются запретить, и очень многих лидеров посадили сейчас в застенок, так что, в общем, гонения идут по полной программе.
Ну, я просто обращаю внимание на то, что и при Мубараке, когда они были вот под таким вот гнетом, они имели даже своих депутатов в парламенте. Просто это была настолько тяжеловесная и влиятельная организация, что их депутатов проводили по своим спискам другие партии. Да? Все знали, что это братья-мусульмане, но фактически там они шли там от другой партии. И это было выгодно тем партиям тоже.
48 минут.
Это был фрагмент передачи «48 минут» от 22 октября 2013 года. Я еще раз поблагодарю моего коллегу, журналиста Архана Джемали, что он тогда поучаствовал в нашей передаче. Ну и сейчас вашему вниманию я предлагаю послушать портрет кисти Николая Троицкого. Вот что сейчас Николай думает про нашего героя.
Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси – реинкарнация президента Мубарака во главе Египта. Он тоже военный, целый фельдмаршал, а не просто генерал. Только служил не в авиации, а в сухопутных мотострелковых войсках и в военной разведке. Поначалу был просто очередным кандидатом в местные фараоны, но казалось, что не только монархом, а даже раисом, авторитарным лидером типа Хосни Мубарака ему не стать. Но он 3 года главнокомандующий и пока твердо держится на своем посту. Его предшественник, свергнутый им Мухаммед Мурси взлет и падение уже испытал, так и сидит за решеткой рядом с Мубараком, которого, в свою очередь, он же не спровергал. Фаттах ас-Сиси добрался до вершины власти. По своим параметрам он прекрасно вписывается в плеяду президентов, составляющих исторический ряд. Нассер, Садат, Мубарак. Не штафирка, а военная косточка. Прошел путь египетского офицера. Не чужд интриги и политических хитростей. Склонен к хлесткой фразе и демагогии. Любил с трибуны порассуждать о том, что армия, мол, с народом, и если, дескать, того хочет народ, можно устроить переворот. Но от слов вовремя перешел к делу. И в Египте хотя бы внешне случилось возвращение на круги своя. Ведь там армия не просто армия, а экономическая корпорация, элитная прослойка, истеблишмент с несгибаемым властным авторитетом. Офицеры и генералы могут временно отступить, но всегда постараются занять вновь ключевые позиции. И ради этого не будут жалеть братьев-мусульман во всех смыслах этого слова. Военных типа ас-Сиси религии не охмурить. Похоже на то, что они уверены, Аллах всегда на стороне больших батальонов. Но мир в Египте уже не будет прежним, да и вряд ли там будет мир. Борцы за свободу и демократию разворошили исламское ядовитое змеиное гнездо. И никакой бравый лихой вояка не укротит эту взбаламученную стихию. Не под силу это фельдмаршалу ас-Сиси.
Сейчас мы прервемся на рекламу, а затем я расскажу, что же было дальше с нашим героем.
48 минут. Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.
Продолжаем передачу 48 минут. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова. Ну и я позволю себе рассказать, что же было вот с того момента, на который мы прервали тогда в 2013 году нашу передачу. Это был октябрь, уже спустя 3 месяца, в январе 2014-го, все-таки ас-Сиси выдвинул свою кандидатуру на пост президента Египта и был зарегистрирован избиркомом Египта. Тогда он желание свое выдвинуть свою кандидатуру объяснял так. Силовые структуры раскрыли 2 попытки покушения на мою жизнь после 30 июня. Я верю в судьбу, я не боюсь. Я ни у кого не спрашивал разрешения, что мне делать. И не буду спрашивать. В будущем моя супруга и члены семьи были напуганы, но они уверили меня, что иного выбора, кроме как баллотироваться, у меня нет. Всякий, кто может выйти вперед, чтобы защитить свою страну, свой народ и его будущее, должен это сделать. То есть вот, несмотря на то, что он понимал всю сложность положения, сложность вот этой борьбы с братьями-мусульманами, которыми, кстати, став президентом Египта, он запретил, и братья-мусульмане, как партия, не могли, до сих пор не могут участвовать в парламентских выборах, а сейчас вот прошел первый тур парламентских выборов в Египте, и вот скоро будет второй. Так вот, братья-мусульмане там никак не участвуют. Это стала запрещенная организация. Тем не менее, вот он как бы стал президентом, и сама предвыборная кампания тоже была очень кровавой. Вот, потому что не обошлось без столкновений, уличных столкновений сторонников ас-Сиси и сторонников братьев-мусульман. И в результате одного из таких столкновений погибло 5 человек и были ранены 20 человек. Вот. Но, тем не менее, все-таки, видимо, действительно народ Египта в тот момент больше свои чаяния связывал с армией и с ее представителем, мощным таким представителем, харизматичным лидером, Абдель-Фатахом ас-Сиси. Что же произошло потом, да, какими яркими своими действиями в качестве президента запомнился наш герой? Став президентом, он, в частности, ратовал за сокращение государственных расходов и решение энергетических проблем, в первую очередь. И даже в качестве такой вот популистской акции он, призвав, в общем-то, египтян экономить топливо, бензин, он стал участником веломарафона, в ходе которого и призвал всех египтян тоже ездить на велосипедах, как это делают в Голландии, а не на автомобилях. Кроме того, он еще выступал с такими инициативами, как просыпаться в 7-5 часов утра, не лениться, и даже вот в своем кабинете министров он приказал приступать к исполнению обязанностей уже в 7 часов утра ежедневно. Мне это напоминает на самом деле распорядок дня администрации Белого дома в Соединенных Штатах Америки. Там тоже, в общем-то, считается правилом и хорошим тоном вставать в 5-6 утра. И первая планерка в Белом доме проходит в 8 часов утра. Значит, что еще он сделал, наш герой? Он призвал жителей страны к скромности и трудолюбию. Он каждый раз подчеркивал, что страна испытывает очень серьезные экономические проблемы. Но я так думаю, что, в общем, все граждане это вполне себе заметили. Но тоже в качестве такой популистской меры он отказался от половины своей заработной платы. Кроме того, он пытался мобилизовать нацию с помощью таких больших глобальных национальных проектов. Ну вот, в частности, он решил построить дублер Суэцкого канала. И это, конечно, очень дорогостоящий проект. И, в общем-то, оценивается его стоимость в 4 миллиарда долларов. Но при этом этот дублер должен быть в 2 раза короче, чем Суэцкий канал. И он должен превратить Египет в один из крупнейших промышленных центров в мире и сделать его центром мировой экономики. Кроме того, президент предложил, в общем-то, сделать новую столицу в стране. Не знаю, чем уж ему не угодил Каир. Новая столица должна быть построена, и стоимость ее оценивается в порядка 45 миллиардов долларов США. И по замыслу этот город должен соперничать с самыми шикарными бизнес-центрами Арабских Эмиратов и вообще арабского мира. Ну, в общем, пока что понятно, что эти замыслы не удались, но египетский народ рукоплескал и приветствовал эти прекрасные идеи, которые исходили от их президента Абдель-Фатаха ас-Сиси. Ну вот теракт, а предполагается, что все-таки на борту российского авиалайнера произошел теракт, хотя это еще не доказано, но это очень тяжелым был моментом для нашего героя Абдель-Фатаха ас-Сиси, о чем вспоминает и корреспондент ТАСС Каире, которая наблюдала все это, Дина Пьяных. Мы попросили ее рассказать нам, о чем сегодня говорят египетские СМИ, как они воспринимают вот эту ситуацию, когда и Россия, и Великобритания вывозят всех своих туристов и прекращают авиасообщение с этой страной, и как на все это реагируют жители Египта и президент страны, наш сегодняшний герой Абдель-Фатах ас-Сиси. Давайте ее послушаем.
Большинство СМИ, конечно, однозначно рассматривают последние события как заговор против Египта и заговор против России и Египта, в том плане, что отношения между двумя странами только начали налаживаться в таком положительном ключе, и вот эти все события, и связанные с катастрофой, и последующим решением о приостановке авиасообщения, это вот для многих аналитиков рассматривается не иначе, как попытка подорвать вот это, вбить в клин в отношениях между двумя странами. И, кроме того, второй момент, аналитики расценивают это как попытку дискредитировать самого президента ас-Сиси именно через сферу туризма, потому что туризм – это, скажем так, золотая корова Египта. Именно на туризме строятся основные доходы государственной казны. Вторая такая статья – это вот эксплуатация Суэцкого канала. И туризм, который сейчас, после революции, только-только начал возвращаться к прежним позициям и восстанавливаться в той степени, какой он существовал до 2011 года, когда произошла революция, то многие, естественно, видят, что это такой удар по туризму. Учитывая, в каком положении сейчас находится экономика страны и после вот этих всех политических пертурбаций и революционных, и в принципе, когда сейчас вот при новом руководстве обнажились огромнейшие, колоссальнейшие проблемы, которые существовали еще при прежнем президенте Хосни Мубараке, но тогда они либо были спущены на тормозах, либо каким-то образом замалчивались. И вот сейчас вся эта экономическая дыра, скажем так, она начала всплывать на поверхность, и особенно катастрофически сейчас это вот обнажили всю проблематику социальную и экономическую, и проблему коммунальных служб в последние дожди, ливневые дожди, которые здесь обернулись просто настоящей катастрофой, гибелью людей и разрушением домов. И все это вот просто явно показало, в каком плачевном состоянии, по сути, находится сейчас хозяйство Египта. И вот сейчас, когда нужны средства, огромные средства для восстановления экономики, для обеспечения социального пакета египтян, большинство из которых живет просто за гранью выживания, то, естественно, такой этот огромный удар по туризму, на это, естественно, обращают внимание. Это очевидно. Очень много критики в адрес Ассиси идет именно со стороны тех СМИ, в которых есть влияние братьев-мусульман, сохраняется. И вот такой аспект, что последние события во многом связаны с попыткой вынудить Ассиси пойти на примирение с братьями-мусульманами. И многие аналитики считают совсем не случайным тот момент, что в разгар вот этого расследования в связи с авиакатастрофой российского самолета и когда началась вывоз российских туристов из египетских курортов, в это время начали активно раздаваться голоса в пользу того, что Египте нужно провести референдум о примирении с братьями-мусульманами, что вот эти все события, это очень во многом связывает, именно вот прослеживается вот эта прямая связь между тем, что Ассиси их запретил, внес в черный список, и что бедственное положение Египта будет только ухудшаться, если Ассиси и руководство страны не пойдет на урегулирование взаимоотношений с братьями-мусульманами. И вот здесь отчасти прослеживается рука Запада, так видят это египетские СМИ, и многие местные СМИ обвиняют своих западных коллег, западные информагентства и западные издания в том, что они еще больше раздувают вот этот вот огонь негатива и только усугубляют тем самым ситуацию, дабы еще больше дискредитировать президента страны. Ассиси пользуется, с одной стороны, поддержкой простого населения, которое увидели в нем надежду на улучшение своего положения, особенно после 2 лет правления исламистов, когда они ожидали от братьев-мусульман, что те займутся решением их проблем социальных, но на деле все обернулось совсем не так, как ожидали простые египтяне, а вышло еще только хуже, что называется. И когда пришел Ассиси к власти, то на него был вот направлен такой луч надежды, что именно он сможет наконец реализовать их чаяния и как-то улучшить их материальное положение социальное. Нет, с одной стороны, конечно, его поддержат, а с другой стороны, вот эта ситуация на Синайском полуострове, где ведется антитеррористическая операция с боевиками террористической организации Ансар Бейт Аль-Макдис, которые присягнули на верность исламского государства и позиционируют себя как крыло вот этой вот экстремистской организации здесь, на Синае. А многие, в том числе из числа, опять же, так скажем, оппонирующих Ассиси СМИ, считают, что терроризм на Синае не имеет тех форм, которые они представляются именно властями, что те регулярные террористические акты, совершаемые против силовых структур, в первую очередь полиции, во вторую очередь против армии на севере Синайского полуострова, многие, как считают, не всегда совершаются непосредственно боевиками. И есть такие точки зрения, что за некоторыми терактами стоят непосредственно власти, которые тем самым пытаются показать, что вот они ведут борьбу, но на самом деле удар их направляется против полицейских, и в этой связи в рядах полиции даже есть определенное недовольство и даже агрессия против президента. Да, это противостояние между полицией и армией в силу вот государства, которым военное государство, которым был Египет всегда, оно и раньше существовало, но сейчас вот этот антагонизм, он только усиливается вот этими вбросами информации, что именно подрывы полицейских участков на Синае не всегда совершаются экстремистами и боевиками, что за этим стоят другие силы.
А как вы считаете, ну, вполне устойчиво сейчас положение президента?
Я думаю, на данный момент да, потому что 2 революции за очень короткий период для Египта это было более чем достаточно, и вряд ли он сейчас сможет поднять 3-ю революцию, это раз. Во-вторых, тот план переходного периода, который был объявлен Ассиси после прихода власти, он планомерно выполняется, и вот это принятие новой конституции, и сейчас парламентские выборы. То есть только-только к Новому году здесь должен появиться законодательный орган, которого не было уже 3 года. То есть 3 года Египет жил без парламента. И народ ждет, надеется, что каждый последующий шаг властей, он приведет к лучшему. А в принципе, за последние годы было сделано тоже немало и в плане повышения зарплат, и повышение минимального прожиточного уровня, и повышение пенсий. Но инфляция тоже о себе дает знать. Очень сильно выросли цены за последнее время. Курс национальной валюты египетского фунта, несмотря на все усилия Центробанка, продолжает падать по отношению к доллару. И, естественно, стоимость потребительской корзины, она растет стремительно, не соответствуя вот этим вот индексациям. И это тоже население видит, оно это ощущает на себе в первую очередь, потому что многие очень не могут себе позволить купить то, что они бы хотели. И в первую очередь речь не идет даже о каких-то просто товарах и услугах, а о самых элементарных продуктах питания. Но, тем не менее, вот на данный момент, по нашим наблюдениям, по ощущениям и оценкам СМИ, Сиси по-прежнему пользуется большой популярностью, и народ понимает, что очень сложно за те полтора года, что он находится у власти, решить колоссальный объем проблем, который был, наслаивался, скажем так, на протяжении десятилетий, которые не то что не решались, а просто они либо игнорировались, либо не обращалось на них внимания, и в результате вот это получилось так, что вот этот узел огромных многочисленных проблем, и вот в первую очередь, который затрагивает непосредственно социальную сферу и народное хозяйство, оно вот сейчас просто как нельзя остро всплывает на поверхность. Так, еще одну маленькую ремарку, чисто по-человечески хочу сказать, что, конечно, вот эта авиакатастрофа самолета для самого Сиси это был большой удар. Его все отмечают, что это очень улыбчивый, доброжелательный, располагающий к себе человек, который всегда достаточно прост в общении. И когда мы были в аэропорту, когда вот произошли эти трагические события с нашим самолетом, и сюда начали приезжать специалисты, вот многие местные жители отмечали, что они никогда не видели Ассиси таким хмурым, таким вот печальным и суровым. То есть он всегда улыбался. А тут вот после этих событий, после когда появились эти новости, то есть он, говорят, был мрачнее тучи, то есть вот настолько близко он воспринял эту катастрофу. И еще такой один момент, опять же, связанный с реакцией на все происходящее в СМИ. К позиции России здесь отнеслись, естественно, с пониманием. Да, Россия вправе была принять такое решение после авиакатастрофы особенно, но аналогично ведь поступили и британцы, но вот как раз их позицию здесь в Каире очень сильно осудили как на уровне простых граждан, так и на уровне властей, даже МИД Египта выступил с заявлением, что решение Британии о выводе своих туристов из страны прозвучало именно в тот момент, когда с визитом в Лондоне находился президент Ассиси, и они это расценили как шаг, противоречащий всем элементарным нормам дипломатического протокола, что вот в такой обстановке, когда Ассиси находится с визитом в Великобритании, Великобритания принимает такое решение, которое, по сути, направлено против Египта.
48 минут.
Это была Дина Пьяных, корреспондент ТАСС в Каире. В общем-то, я тоже говорила, туризм – это самая такая стабильная всегда была и важная часть бюджета Египта. И сегодня, когда Египет, в общем-то, и без того испытывает сложности, это большой удар для этой страны. Я предлагаю нам послушать еще одного эксперта по Ближнему Востоку. Это президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Мы спросили Евгения Яныча о том, как вот эта ситуация в Египте сейчас вписывается в геополитику, да, кто поддерживает Ассиси в странах региона, как израильтяне относятся к тому, что сейчас происходит, и насколько у него есть шанс удержаться у власти в Египте. Давайте послушаем Евгения Сатановского.
Президент Ассиси в Египте контролирует ситуацию, хотя бы потому, что он главнокомандующий. И армия не для того свергала братьев мусульман, чтобы потом отдать им власть. Соответственно, да, против египетского руководства ведется террористическая война. Ее активно поддерживает Катар, ее поддерживает Турция. Но даже Саудовская Аравия, которая является одним из основных спонсоров исламистского терроризма и радикализма, учитывая ее тяжелейшие отношения с Катаром, на стороне Египта. Хотя бы потому, что египетская армия ей необходима как гарант ее собственного выживания в перспективном столкновении с Ираном. Так что перспективы Ассиси куда как лучше, чем у его предшественника Мухаммеда Мурси. Израильтяне опасаются и за Иорданию, и за власть короля, и в целом хашимитской династии. Израильтяне опасаются за то, удержат ли военные власть в Египте. Это вполне понятно. Но эти опасения означают, что в случае возникновения реальных проблем они будут в Каире и в Аммане режимы поддерживать. Негласно, но очень эффективно.
48 минут.
Это был Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Вот Евгений Ян все-таки считает, что шансы у Абдель-Фатха ас-Сиси остаться в президентском кресле довольно велики, потому что лидеры стран Ближнего Востока, лидеры России, да, там Европы, Америки видят именно в этом человеке надежного партнера и человека, с которым они могут вести переговоры. А какие силы придут к власти, если он не удержит ее, это большая загадка и, в общем-то, может быть еще гораздо хуже. Ну вот, собственно, все, что я хотела рассказать вам сегодня про президента Египта Абдель-Фатха ас-Сиси. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
48 минут.